Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И у нас сегодня в гостях Екатерина Давыдова. Я только не спросил, как вас представить, юнгианский психолог или как это вот звучит?
Да, пожалуй,
юнгианский психолог.
Да, юнгианский психолог, писатель, автор двух книг.
Ага. А вот «Таинственный лес» мы, собственно, прочитали. А вторая у вас какая книга?
А вторая книга называется «Миф, в котором я живу».
Ага. Книга хорошая очень, я ее всем рекомендовал, а эту сейчас посмотрим. Вот, да, ну, книга очень дельная, мне очень понравилась. Вот, потому что именно этот подход в психологии мне лично очень близок. Ну, в общем, что? Что?
Что?
Будем говорить сегодня о...
Мы на самом деле не знаем, о чем
мы сегодня будем говорить. О психическом пространстве человека, да? Мы будем... Вы говорите с нами так, как будто мы вас понимаем, а наши радиослушатели, если не будут понимать, да, ничего страшного.
Хорошо.
Вот, у нас такой подход. Мы, конечно, им что-то, может, и объясним. Угу. Давайте просто болтать.
Давайте. Ну вот на самом деле насчет разговора, да, у Юнга есть такая совершенно прекрасная фраза, что встреча двух элементов – это как встреча двух химических элементов. Если взаимодействие произойдет, то изменятся оба.
А я предлагаю... Как же, она же трое.
Ну вот можем так вот втроем, да,
пофантазировать,
что встреча трех элементов.
Или мы троя распадает, а третья сразу энергия появляется.
А, во-первых, расскажите, как вы к Юнгу пришли?
А, вы знаете, ну это такой... Ну, это такой личный, индивидуальный путь, который просто случился, то есть, условно, лет до 25, я даже не знала, что есть Юнг, что есть юнгианство.
А чем вы занимались до 25?
Я училась.
На психолога?
Нет, я на психолога пошла учиться в 20, по-моему, в 27 лет.
До 25 лет?
То есть, у меня был такой юный возраст.
Вы себя как-то осознавали? Что было в голове до
25? До 25, до 27 лет, но это просто образ жизни юной девушки, у которой какая-то начальная карьера и так далее, но не такая, скажем так, определившаяся, что вот это дело моей жизни. Ну, это просто как первые шаги в карьере, скажем так.
Так.
Вот, и потом я просто понимаю, что это то место, которое ощущается мной как... юнгианство, я имею в виду, ощущается мной как, ну, какое-то свое, что ли, такое ощущение своего. Ну,
как он появился в жизни-то?
Появился...
У девушки с начальной карьеры в Москве или где вы?
Появился через моего учителя. То есть я училась на психологическом факультете в СПбГУ, и там были разные учителя, которые в разных методах практиковали. И конкретно мое знакомство с Юнгом началось со знакомства с юнгианской песочной терапией. Этот метод был основан Дорой Калф, это ученица Юнга. Это такой арт-терапевтический метод, который подразумевает использование песка. Вот. И я начала знакомиться с этим методом, а потом с юнгианством в целом.
Угу. И что Юнг для вас сегодня?
И сколько лет вы уже с ним?
А с ним, ну сколько, лет 8, что ли?
Угу.
Примерно так, да. Юнг для меня...
Вы нас спрашиваете.
У меня просто с арифметикой не очень. Что для меня Юнг сегодня? Ну, такая, скажем так, дверь в этот мир незримого, в мир, я бы даже сказала, может быть, такого... Вот незримый мир, мир духовного интеллекта. То есть это некое такое, некий вход вот в это пространство. Пространство незримое, вот самое простое, наверное, так.
Что такое незримое?
А, незримое – это то, что мы, это нематериальное. То есть что мы не можем нащупать, почувствовать, вот, потрогать. Да, вот, лежит, там стоит бутылка с водой. Да, вот, зримое, понятное, да, ощутимое, материальное. И вот есть этот незримый мир, который тоже как-то существует и... каким-то языком мы с ним общаемся, как-то мы с ним взаимодействуем. И вот для меня юнгианство – это вот некий такой вход, концептуализация этого незримого мира. Примерно так.
А, по книге хочу вот сказать. Ну, во-первых, я был рад, что вообще такая книга появилась. Вот, как, причем у меня чутье на книге есть, я по обложке понял, что это что-то интересное. Было такое?
Было такое.
Было, я сразу отличаю. Вот, я прочитал, жене дал, жене тоже очень понравилось. Я правильно понимаю, что вы пытались создать некий такой, не то что самоучитель какой-то, да, а какой-то... Ну, вы взяли такие, сколько тут, 7 историй? 7, да, историй. Вы взяли 7 историй, которые наиболее часто случаются с людьми, как я понимаю, вот в нашем обществе. И он написан таким языком, что даже если человек рационального склада ума не верит в существование незримого, он бы мог из этой книги что-то почерпнуть.
В некотором смысле, да. То есть это такой понятный язык, понятный человеческий язык.
Угу. И в связи с этим у меня, собственно, возник вопрос. Как вам кажется, можно ли Юнга вот так фактически разделить, да, вычленить из него именно какую-то практическую пользу, как мне показалось, эта книга весьма практически ориентирована, да, и таким образом помочь человеку, или все-таки Юнг, он как дубина, да, которая может тебя привести в чувство только если ты целиком его воспринимаешь. И если ты говоришь, в частности, о существовании бессознательного, это уже не, ну, то есть, как в это вообще поверить, если уж на то пошло, да, это. Ну, не знаю, мне кажется, бессознательное может только поверить. Я не могу его никому доказать. То есть мы все с ним встречаемся там в снах или.
Ну, это вопрос эмпирического знания.
Естественно, эмпирически не могу доказать. То есть, даже если у меня есть опыт. Правильно? А вам не кажется, что, собственно, вот Юнг, он про такую всеобъемлющесть? Конечно, он как бы... Понимаете, о чем говорю?
Да, да? Конечно.
Но... Можно ли помочь людям этой книгой, какая вам кажется?
Ну, смотрите, безусловно, вот я даже пока к вам ехала, да, читала двух интерпретаторов Юнга. Да, один, который такой ученик его, да, один из самых талантливых, второй интерпретатор его книги «Красные книги». Ну, вот они обсуждают,
Кингсли,
что...
или кто?
Сону Шамдасани. Шамдасани, который «Красную книгу», ага, комментарий давал к «Красной книге». Ну и вот они очень интересно говорят о том, что самая правдивая книга Юнга – это, собственно, «Красная книга», которая была издана в 2009 году. Да, да. Вот, то есть если говорить прямо про Юнга, да, про его вот такую очень прямо вот такую личную, да, терапию, его личный взгляд, его прямо такой метод, это, конечно, «Красная книга». Вот, но Юнг, да, тоже его фраза, он говорит: «Слава богу, я Юнг, а не юнгианец». Да, то есть будьте собой, создавайте свою терапию, да, ищите свои методы, ищите какие-то свои подходы. И в этом плане мне видится уместным такой труд, потому что он полезен для людей, он, ну, скажем так, он применим, да, и, ну, это такой метод, в сторону которого я движусь.
Тогда я перефразирую. Можно ли глубинно помочь человеку мягкими методами?
Я считаю, что глубинно человек может помочь только себе сам, выстрадав какую-то тему, пройдя какой-то свой путь. Но это как, я не знаю, посмотреть видеоролик с путешествием и сходить в это путешествие. Посмотреть, вот я смотрела как-то летом «Восхождение на Эверест».
Видео?
Видео, да. И ну как... вот посмотреть интересно, но пойти туда – это совершенно другой опыт. Вот, поэтому, мне кажется, именно какие-то глубинные трансформации, они происходят только, когда ты своими ногами проходишь какой-то путь, и только так это может случиться. А опять же, что этому поспособствует? Может быть, ваша передача, может быть, моя книга, может быть, какая-то, я не знаю, вообще там жизненная ситуация. Все что угодно может человека как бы сподвигнуть на этот путь, на это его внутреннее путешествие, которое его приведет к каким-то решениям, изменениям.
Тогда еще один последний вопрос задам к этой цепочке.
И закончим.
А в этом путешествии, допустим, психотерапевт является проводником или нечто большим?
Вы знаете, это такой очень дискуссионный вопрос, да, что такое психотерапевт, что он делает, что он дает. Проводник – это одна из метафор. Например, образ Гермеса часто используется, да, такого проводника душ, да, например, который может в подземный мир спуститься и подняться обратно. Другая метафора – это то, что психотерапевт дает пространство для изменений. И тогда терапия скорее как некий такой тименос, да, вот в Древней Греции были такие священные рощи, да, такое безопасное пространство, где может что-то измениться. И тогда психотерапевт – это тот, кто дает пространство для изменений. Вот, образ алхимического сосуда, да, вот, образ психотерапевта как воспринимающий другой. Да, то есть там могут быть очень разные метафоры, и проводник лишь одна из.
Угу. Вот. Влад вот, тоже психотерапевт, кстати.
Угу.
Хороший.
Я присматриваюсь пока.
Да ладно тебе.
А?
Что ты присматриваешься?
Ну, при контакт должен произойти.
А ты про эфир, что ли?
Ну, конечно.
А, не, я просто...
Не, не к терапии, я там ныряю уже.
Кстати, вы можете задать вопросы нашей сегодняшней гости. У нас сегодня в гостях Екатерина Давыдова. Мы сегодня говорим о юнгианстве, о, не знаю, о психическом поле человека. 967-103-5533. Можете задать ваши вопросы. Если что, я могу про себя задать вопрос. Мне вот интересует.
Давай в следующей части пока так водную.
Давай.
Еще будем организовывать. Водную? Я бы хотел, да. Я же говорю, как на дельфинарию.
А, давай.
Если вернуться раньше, вот к моменту вашей встречи с Юнгом. Что вы увидели? Я понимаю, песочная терапия, это коробочка милая, голубая. А, мне самому это очень все нравится. Но там же надо что-то почувствовать человеку, который только знакомится с этим методом, и говорите, о, это мое. Или как это было?
Я почувствовала мир, в котором что-то происходит, минуя слова. Вот. Вот это я почувствовала. И оно абсолютно точно реальное, трансформирующее, живое. Это, наверное, то первое, что я почувствовала. Что это некая такая, ну вот там научно, если говорить, такая правополушарная работа, да, и так далее. Мы можем это так объяснять, но это, безусловно, нечто большее, где просто символы, образы живут, меняют, трансформируют, что-то там происходит. Вот я почувствовала, что что-то такое есть.
И тогда вот где-то тонкая грань, если соединять вопрос Артема про там... Юнга как мистика, да, и то, что мы в современном мире имеем, когда многие люди относятся ко всему этому скептически, мягко говоря, да, и приходится вот ссылаться на правополушарное мышление, на какие-то исследования из нейрофизиологии. А при этом, если мы открываем, например, «Красную книгу», да и другие, на самом деле, тексты Юнга, мы прям видим, что это радикально другой язык. И, соответственно, как происходит встреча современного человека с вашим методом? Если вот вы работаете как психолог, да, приходит человек, он говорит, вот я слышал, что психологи помогают, у меня там проблема, не знаю, носок не того цвета. Ага. И как ввести человека вообще в другое мышление? По сути, ведь юнгианство – это сильно отличающееся от бытового нашего мышления. Или нет? Много вопросов в одном.
Просто ответьте, да или нет?
Что делать с носками?
Да. Ну, смотрите, ну, это снова, это очень индивидуально все происходит. То есть у каждого свой путь, у каждого свой какой-то контакт с этим. Это примерно как... Вот мы смотрим с вами на одну картину. Да, вот, например, выставка Рериха была недавно. Смотрим с вами на какую-нибудь картину.
Почему мы так и не сходили?
Вот.
Идиоты.
И у каждого из нас что-то происходит. Да, хотя у нас такой объект общий, да, но при этом реакция у нас какая-то индивидуальная. Каждый думает о своем, у каждого какая-то своя фантазия возникает. И ну вот с юнгианством примерно то же самое. Это такой очень-очень личный опыт.
Хорошо, я просто уточнение такое. Смотрите, ну ведь человек, который приходит к юнгианцу, психоаналитику там, или психологу...
Приходят ли случайные люди?
Приходят ли случайные люди? Бывает ли такое, что к вам приходили клиенты? Вы же практикующий, правильно?
Да,
психотерапевт, да? К вам приходили клиенты... И им ваш метод не отзывался? Или все-таки на всех воздействует, кто к вам приходит?
Ну, безусловно, это не всем подходит. Кому-то ближе какие-то такие рациональные методы, например, когнитивно-поведенческая терапия. Кому-то нужно вообще не к юнгианскому психологу, психоаналитику.
То есть у вас было такое?
Ну, да, конечно, это случается. Кому-то нужно вообще, например, к доктору, кому-то нужно, я не знаю, там, кому-то нужно к какому-то тренеру каких-то навыков, да, то есть ну, сфера психологии, она такая достаточно обширная, и бывает человек не сразу сориентировался, что ему нужно, он приходит к специалисту, проводится такая базовая первичная диагностика, и иногда это просто перенаправление, да, к другому специалисту, в другую сферу и так далее. Конечно, это случается.
Тогда если очерчивать круг того, с чем работает юнгианский терапевт, какие люди остаются? Или какие не остаются? Чтобы как-то вот
ну, смотрите,
обозрить.
Здесь можно это обозначить, ограничить целью, да, юнгианского анализа, да, потому что одна из главных целей – это так называемая индивидуация. Индивидуация – это, если простыми словами, то это стать... собой, да, вот как бы это банально не звучало. А дальше надо понять, что это такое, что это значит собой, да, и вот дальше мы начинаем разбираться, да, вот есть я, есть у меня эго, есть какие-то внутренние другие структуры, есть самость, да, как такой некий бог внутри, да, вот такой очень такой сакральный, да, какой-то аспект личности. И дальше мы пытаемся понять, что это такое собой, вот. И это может длиться всю жизнь, и такое это очень похоже, знаете, на такое... как бы это объяснить-то, вот у Джеймса Хиллмана, да, у него есть такая идея о том, что мы как желуди, в которых есть такой прототип дуба, заранее заложенный. Mm-hmm. То есть индивидуация – это в некотором смысле помочь своему внутреннему дубу, вот этому, вот этой искре, вот этому зачатку некому такому, вот этому прототипу максимально реализоваться. Вот. И при этом, будучи встроенным в обществе, то есть речь не идет о том, что нужно стать отшельником, нужно куда-то там в горы уйти, уехать и так далее. Вот, то есть примерно так.
А вам кажется, у всех людей есть этот желудь с дубом внутри?
Я верю, что да. Это может быть не дуб, это может быть цветок, это может быть какое-то растение. Конечно, есть люди, которые... Ну, очевидно, что есть люди, которые, например... Ну, у них случается смертельная болезнь в юном возрасте, да, то есть это... тоже просто факт. Но то, что у каждого mm-hmm. есть некое свое индивидуальное, мне кажется, да.
А как это монтируется с фразами «все родом из детства»?
Вот это вообще, в принципе, такой вопрос, откуда мы родом, uh-huh. да, и детство, да, это вот к вопросу о мире незримом, да, вот да-да. Что было до того, как мы родились, то есть мы уже в эту область сейчас переходим, то есть, условно, мы появились, когда появилось детство, да, то есть момент рождения, или мы сейчас переходим в область рассуждения о душе, о даймоническом, о мире эйдосов, то есть либо мы сейчас туда переходим.
Не, я к тому, что вот, ну, я с детьми, в частности, работаю, с подростками в школе, у меня у самого ребенок, и дети, они в некотором смысле, как бы вот, и коли мы говорим о желудях, там, да, они как будто бы более люди, больше люди, чем там большинство взрослых. То есть в силу какой-то неограниченности в проявлении своих желаний, своего какого-то я, этого маленького детского, да, не то чтобы это их какой-то там духовный путь, да, а просто в них заложена какая-то жизнь, бытие какое-то. Понимаешь, о чем говорю, да, Влад?
Да.
Вот. И, но потом, когда там ты уже встречаешь 23-5-летних людей, это уже совсем другие существа, и многие из них очень похожи, и уже не видно, есть ли там вообще это дуб. Вот. А в большинстве детей как бы видно. Угу. Согласны с этим? То есть, что вот эта душа, эта самость, да, она там как бы есть в этом детстве. Просто каким-то образом, в силу определенных обстоятельств семейных, жизненных, она как бы там остается забытой, и люди поэтому приходят к кризису смысла, и пятый-десят, да, забывают себя.
Ну, смотрите, здесь нужно тогда уже говорить об индивидуальном и коллективном, да, потому что мы же живем все-таки в обществе, и поэтому ребенок, когда он рождается, он действительно такой самостный, да, у него пока нет никаких ограничений, потому что с него нет никаких требований. Но так как мы же живем в обществе, нам нужно в него интегрироваться. Соответственно, по мере жизни нам нужно сформировать так называемую персону, да, в юнгианской терминологии, то есть такую маску социальную, через которую мы взаимодействуем. Потому что ребенку нужно уметь ходить на уроки, вежливо разговаривать, ему нужно там ходить в магазин.
Необходимость покупать... психики, в принципе.
Да. То есть ему нужно быть встроенным, социально адаптивным. Вот. И возникает эта персона. Да? Если персона более-менее такая органичная ему, то там не будет таких сильных вот этих личностных расколов. Если же очень сильно идет такое давление, например, ребенок хочет стать, я не знаю, там...
Просто он хочет быть плохим парнем, а ему его делают хорошим, грубо говоря, там, да? Там...
Ну, нет, не совсем, потому что тоже плохим, почему он захотел стать, да? Ага. Здесь тоже большой вопрос, потому что есть же причины, есть корреляции, да, с тем, что он мог, например, негативный детский опыт получить, да, какая-то психотравмирующая ситуация могла быть. То есть откуда это...
Ну, то есть персона — это не всегда, потому что адаптация к выгоде, но и адаптация...
Обществу в целом.
Адаптация, которая позволяет спрятаться, как бы, да, за
адаптация, персону. Которая позволяет кому-то спрятаться, кому-то быть просто социально адаптивным, потому что нам нужно уметь, нам нужно знать, что такое вежливость, что такое дисциплина, что такое иерархия, нам все это нужно
знать. И персона заслоняет собой, как бы, твое я, вы про это, да?
В некотором смысле, да, она может очень сильно заслонять, да, если какая-то вот такая очень узкая колея была для жизни предоставлена, либо она может быть вполне себе органичная, если родители скорее помогали вот этому желудю, скажем так, нужную персону обрести. Вот, тогда этого сильного раскола нет. Если же раскол очень сильный, тогда действительно часто случаются такие очень яркие кризисы ближе к 30 годам, к середине жизни, и там человек как раз осуществляет этот поиск, а в чем же моя суть, что же, кто же я, кроме персоны? И вот начинается такой поиск.
Нам сейчас надо уйти на новости. 967-103-5533. Пишите, задавайте свои вопросы, комментарии. У нас в гостях сегодня Екатерина Давыдова, юнгианский психолог.
Себя, если сможешь.
Ну что?
Что?
Возвращаемся.
Куда?
Сюда.
Я пока не понимаю, где мы. Ну ладно. Возвращаемся.
Мы на чем, кстати, остановились?
Мы остановились и перешли к очень интересному обсуждению за эфиром о том, в каком мире мы живем. В смысле, о доминировании рациональной функции, о том, каким образом у детей вот эта индивидуальность
гасится маской. Не правда ли, что ребенок – это абсолютное эго? На что Екатерина мне сказала, что наоборот, эго возникает позже, а ребенок – это как бы абсолютно вот эта самость, бессознательно неосознаваемая.
Он, по сути, природа. Да, плерома, как Юнг про это
говорил. И я спросил, что определяет эго, рациональность ли? И Екатерина сказала, что сейчас рациональность является главным определяющим фактором.
важным определяющим фактором, потому что сегодня мы, ну, мы живем в мире, где мы общаемся словами. Да? Слова – это мышление, это рацио, во многом это связано. Потом сегодня у нас идет такое доминирование науки. Да? Наука – это тоже рацио. Вот, поэтому в целом мир, он такой. И если говорить о стадиях развития сознания, о стадиях развития вообще человечества, то мы движемся по неким таким стадиям. Вначале была такая архаика полная, да? То есть сознания вообще не было. Потом было такое магическое мышление, то есть условно какой-нибудь там первобытный человек, да, его там соплеменник пошел на охоту, да, и вот он пропал, и он буквально думал, что лес его забрал. Да, вот лес забрал, то есть буквальное магическое мышление, то есть там такой кровожадный лес его утащил. Вот. А потом мифологическое мышление могло приписать некие образы каких-то духов, да, которые там были, которые забрали этого соплеменника. Потом рациональное мышление могло это все объяснить, ну вот там его тигр съел, да, и так далее. И сегодня мы находимся как раз-таки вот на стыке мифологического, рационального и интеграции этого всего в так называемое плюралистическое мышление.
Еще и Плутон со звездой Водолея.
Да, то есть это все вместе. То есть сегодня мы находимся в мире, где, конечно, есть научный взгляд, научное мышление, но одновременно с этим есть и суеверие, есть какие-то, да, вот.
То есть вы говорите о том, что так как вокруг люди живут в рационалистском мышлении, да, преимущественно, это определяет и формирование вот именно такого эго детей, да?
Ну, по большей части, да. То есть я бы сказала, что рацию имеет большое значение. Я бы не говорила, что это равно, что эго равно рациональности.
У вас в детстве было место суевериям или религии?
Суевериям или религии? Ну, дети в целом во многом пребывают... дети же тоже проходят весь этот период, что и человечество. Есть такое понятие, что антропогенез повторяет антропогенез. То есть ребенок, он точно так же вначале магический может быть, потом он переходит к более рациональному и далее. Вот, то есть в дети могут буквально верить в призраков, и они могут буквально одушевлять там свои игрушки и так далее. Это же тоже в некотором смысле магическое мышление.
Ну, я про внешнее, то есть...
Внешнее, мы, конечно...
были эти сферы? Мне просто интересно, к Юнгу же вы не случайно пришли, ну, то есть...
Ну, безусловно,
быть,
это все витало вокруг, и это все вместе так и было. И где-то какие-то суеверия, где-то какие-то фантазии. У меня вот конкретно воображение всегда было достаточно сильно развито. То есть мир... мир воображения для меня всегда имел большое значение. То есть, может быть, вы смотрели такой фильм «Мост в Терабитию». Там,
смотрели.
Да, вот мальчик, да, вот девочка, они вдвоем живут, да, и вот у них такой целый свой мир, они перепрыгивают через мостик, и там другой мир. Да, это как раз вот мир незримого, вот то, с чего мы с вами начали. Вот, поэтому для меня всегда было большое значение, имело большое значение некий такой свой мир, скажем так.
Ну, это очень милый образ «Мост в Терабитию». Мне кажется, Юнг...
Он трагически кончился, если я не ошибаюсь.
Мне кажется, Юнг более образ – это «Лабиринт Фавна».
«Лабиринт Фавна» тоже, да. Вы про фильм, да?
Да,
«Лабиринт
да,
Фавна»,
да.
Безусловно. И тоже, если вы, вот мы подумаем об этом фильме, мы заметим, что там миры ставятся в параллель. Они не ставятся как один истинный, а второй ложный. Они идут как бы вместе. Вот. И мне кажется, это очень такая красивая идея, и в юнгианстве она принята, и мне она кажется близкой.
Вот вы рассказываете про... смену парадигм мышления, да, со временем, я так понимаю. Вы говорите, сначала было это, потом стало то.
Да.
Мне кажется, они же все сосуществуют одновременно.
Безусловно, да.
И выстроены как будто не в линейную цепь, а как, не знаю, либо как матрешка друг к другу вставлена, либо они все время вообще перетекают друг к другу, потому что
резома.
Современный человек, как бы мы не хотели его выставить рациональным, он же довольно иррациональный. В смысле того, что он скорее верит в законы физики, нежели знает их. Я имею в виду, есть, конечно, люди, которые...
А политика?
Или политика, или экономика, да, то есть
ставки
там...
на спорт.
Да-да-да, то есть это повсеместное, оно все время существует, у нас существуют символы, у нас существует и политика, и свои, и чужие. И в этом смысле, где вообще можно найти чистую рациональность? При этом я открываю какого-нибудь богослова, да, средневекового или современного, и я понимаю, что это очень рациональные люди в смысле того, как выстроены их аргументы. И мне кажется...
Аврелий Августин, мы считаем.
Аврелий Августин, да, или какой-нибудь Ганс Ульрих фон Бальтазар.
Сурожский.
Ну, то есть это очень ясные, умные, рациональные люди. И как будто мы вообще сейчас не очень понимаем, что такое вера. Да? Ну, например, там, я расстроен из-за того, что у меня не повысили. Да? Я же верил в то, что меня должны повысить, раз я расстроился.
Я фантазировал,
да. Можно ли вот как-то об этом подумать?
Ну, мне кажется, то, о чем вы говорите, это так называемые ментальные события. То есть, в принципе, многое, что с нами, вот современным человеком происходит, это ментальные
страхи,
события.
Страхи, тревоги.
Да, да, да. То есть, условно, про это интересно пишет Сапольский, да, вот исследователь стресса. Он говорит, что раньше у нас события были буквальные. Ну, давно имеется в виду. Вот ты буквально видишь, что ты там убегаешь от крокодила там, или от кого-то можно убегать.
От полицейского.
Вот, да. А сейчас мы во многом находимся в мире ментальных событий. Да, я боюсь, что произойдет вот это.
Почему? Потому что их недостаточно, и мы их фантазируем, потому что мы в них нуждаемся?
Сложно сказать. Мое предположение, моя фантазия, почему так, это, возможно, потому что у нас мозг дальше развивается. То есть наша кора, она настолько мощная, что она может продуцировать целые события.
Ну, а если на протяжении даже там последних 20 лет, вот обычный сюжет, ты в каком возрасте начал в школу один ходить?
С первого класса.
А вы?
С первого класса, да.
Я, наверное, со второго или третьего, потому что у меня школа была далеко, да. Мы жили в 90-е, относительно начала нулевых, так. Время было куда менее спокойно, чем сегодня. Мы берем Москву или
там... У нас нет мобильных телефонов.
Нет мобильных телефонов. И при этом уровень тревоги, очевидно, наших родителей был ниже, так.
Чем у современных родителей.
Да. У современных родителей, то есть Москва стала безопасней, но я давно в метро не видел детей без родителей. Всех в основном либо водят, либо там
такси заказывают.
А вот на протяжении одной жизни мы видим, тревога повышается. Почему? То есть объективно, если я рационалист, и я прикидываю, ага, значит, тот автобус от дома до этого автобуса безопасный,
если я мыслю
везде камеры.
Как Пинкер, да?
Если я мыслю,
общее
как
количество
Пинкер,
убийств в мире снижается, да?
Да. Почему мой уровень тревоги растет?
Я думаю, что как раз-таки потому, что мы имеем дело с этими ментальными событиями. То есть, условно, как живет человек, у которого нет, например, телевизора, интернета, мобильной связи и так далее. Он, например, он как бы то, что видит, то и есть. А мы же, для нас есть то, что мы прочитали,
то, что
нам
то,
сказали.
То, что не существует, как бы...
То, что, да, это, например, классическая история с падениями самолетов, да, аэрофобия. Вот, у нас же как, например, случилась трагедия, да, и она во всех новостях, да, потому что, ну, это действительно очень большое событие.
Да.
Это большое событие, но у нас же в новостях не показывают каждый день тысячу...
Автоаварий.
Нет, тысячу сообщений о том, что этот самолет долетел, и еще один долетел, и другой снова приземлился. Мы же не видим это в новостях. Мы видим только вот эту точечную, очень страшную новость, которая просто сокрушает нас и таким шоком является. И так как мы видим только эту, а вот эти все пролетающие самолеты мы не видим, которые успешно долетели, и все с ними в порядке, конечно, для нас ментальным событием является, что вот самолеты – опасный транспорт. Хотя самолеты, по-моему, как читала, самый безопасный и совершенно...
То есть все-таки это про фантазирование, правильно я понимаю? Мы фантазируем себе эту тревожную реальность.
Мы фантазируем то, чего нет, как бы.
Ну,
потому что то, что есть, нас оно не так волнует, да? Вот как эти тысячи сообщений о долетевших самолетах.
Оно не заряжено эмоционально для нас, правильно? Вот хорошие новости.
Они заряжены, просто в целом о хороших новостях, ну, не так много говорят. Скорее говорят, ну, о каких-то происшествиях.
Да и о любви гораздо меньше говорят.
Да, абсолютно. Даже если мы посмотрим фильмы, да, вот что такое фильм «Жили они долго и счастливо», да, но такой фильм, ну, вот я не знаю такого
Спасибо,
фильма.
Спасибо, не надо.
Ну, арт-хаус вот. Всякий.
Не, ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, есть какая-то разница. Я помню, ну, я могу заблуждаться, я... В 90-е годы, и там в конце 90-х, начало нулевых, вот по телеку показывали такие фильмы, и меня возмущало, что все они кончаются хорошо. Это в основном голливудское кино, там и «День сурка», там «Один дом», все всегда хэппи-энд. Вот. И на самом деле голливудское кино до сих пор хэппи-эндовские фильмы-то снимает.
Так, то есть, сейчас все маньяков смотрят.
Да, сейчас, ну, у нас есть потребность, то есть...
Что происходит?
Происходит что? То есть вы говорите о том, что из-за того, что пузырь информационный стал большой, это порождает...
Это мы живем скорее в этом пузыре, нежели чем в реальности.
В реальности.
Вот так вот, да. Потому что у нас мы очень много проводим времени онлайн, да, и, соответственно, наша среда, вот если для первобытного человека среда – это его дом, его, не знаю, там, огород, если это уже эпоха, да, когда там люди что-то выращивают, его какой-то лес там и так далее, его орудие труда – это его реальность. Да, для нас реальность – это... ну, во многом онлайн, потому что мы там очень много находимся.
И смотрите, какой интересный парадокс получается. Если я прям рационалист, ну не то, что там, да, я вот все планирую, все, все дела, никакого там незримого нет, я фантазирую собственные тревоги, потом полицейский, если видит моего 7-летнего ребенка, который идет в школу, он может еще задаться вопросом, или просто родители, а что за родители, если они его одного отправляют, и получается, что фантазии определяют уже чуть ли не политику, экономику, социальное устройство и так далее. Но все говорят, что это рационально. И получается, что в основе рационализма и законопроектов, которые вытеснены бессознательные, наши фантазии о той, какой реальность должна быть. И получается, что это
даже не должна быть, а какая она есть.
Какая она есть, как нам кажется. То есть это не рационализм. Это рационализм – это как бы уже объяснение моей фантазии с точки зрения логики, которую я, в общем, выбрал. Так получается?
Ну, в некотором смысле, ну, в том, что вы говорите, безусловно, логика есть, но здесь мы тогда приходим к так называемым психофизиологическим дилеммам, что, в принципе, в психологии не решены вопросы, вообще самое главное, что такое сознание, есть ли у нас свобода воли.
А зачем
воли?
Эти вопросы решать?
А затем, чтобы как раз разобраться тогда, что такое рациональное, да, почему мы это все объясняем. То есть мы
а потом?
Очень...
А? Да, объясним.
Но это вопрос
потом,
в целом
зачем?
Познания, то есть как устроен мир. То есть из-за того, что в психологии нет доскональных ответов на вот эти самые главные вопросы, есть общепринятые версии. Мы не можем и на вот эти самые главные вопросы познания мира в том числе ответить.
А вам не кажется, что ответ на эти вопросы никогда никого просто не удовлетворят?
Ну, я, например, найду, обосную.
Нет,
да?
Даже не то, что... Ну, это как вопрос о смысле жизни. Я нашел свой смысл жизни, но ты никогда мне не поверишь. Во-первых, во-вторых, мой смысл жизни есть твой. Ну, то есть, и вот сегодня мне Влад скинул эту книгу Юнга.
«Семь наставлений к мертвым».
Да, я давно как-то так и не прочитал. И, собственно, вот Юнг там пишет вполне себе мистические вещи, объясняет все, как устроено. В принципе, в религиях объяснено, что и что. Что и сознание там. Древняя индуистская философия давно ответила на эти вопросы, но нас те ответы не удовлетворяют. То есть, мне кажется, здесь разговор не о том, что психология не дает ответ на то, что такое сознание, а в том, что это не является частью знания, а является частью веры или какого-то уровня понимания. Поэтому я никогда никому не смогу передать из рук в рук, из слова в слово ту истину, которую я осознал. Даже если я напишу об этом, мне все равно не поверят. Разве нет?
То есть, ну да, то есть речь идет о том, что это индивидуальный вопрос. То есть вот эта картина мира, да, это
не то, что даже индивидуально, просто ответ на этот вопрос зиждется на вере принимающего реципиента. Если я поверил тебе...
Если я верю в то, что это оно и есть, в каком-то
да.
смысле.
Именно.
Пойми себя, если сможешь.
Прочитаем пару историй или пока отложим это все, как считаешь?
Давай, прочитаем.
Прочитаем, да?
Да.
Вот.
Мы можем Настасью прочитать из...
Давай, прочитаешь.
Из Кугельси.
Из Кугельси.
Да, Чувашской Республики. Добрый вечер. Пережила личностный кризис, или точнее, кризис роста личности. Когда он начался, я очень испугалась, я не понимала, что со мной происходит. И ваша метафора про желудь и дуб очень точна. На тот момент я засиделась в состоянии желуди, и пришло время перемен. Перемен ценностей, принципов и жизненных взглядов. Было сложно, но я прошла этот путь принятия, сейчас готова становиться крепче, прям как дуб. Спасибо за интересный эфир, в принципе, как всегда. То есть, это такой... Отклик.
Кстати, могу вашему слушателю еще один образ предложить, который в процессе развития может пригодиться. Это образ бабочки. Да, в юнгианстве это классический образ трансформации, потому что бабочка проходит через стадию кокона.
Бабочки
да, и вот
мало
тоже...
живут.
А дуб? Есть по-разному.
Есть по-разному?
Есть, которые океан пересекают. Бабочки
умирают.
Нет, они прям летят такие огромной волной над океаном. Облаками целыми.
Представляешь, сидишь на обитаемом острове, прям бабочки летят.
Угу.
Спасибо.
Мимо тебя. А ты уже отчаялся. Я думаю, это завороженно выше. Так, бабочка.
Да, то есть так или иначе этот образ может очень многим пригодиться, потому что вот эта стадия, вот часто люди боятся стадии, когда как будто ничего не происходит. Но если мы посмотрим на кокон снаружи, тоже кажется, что ничего не происходит. Но там на самом деле возникают важнейшие процессы, просто они как бы внутри. Вот, и поэтому да, нужно давать себе время для вот этого вызревания, формирования.
Самая большая сложность, как позволить.
Мы в следующем часе об этом обязательно поговорим, про тупики, да, у вас вынесено прям в... как это называется, в описании книги, что про тупики, да, что вот как проходить,
как
проходить тупики.
Жизнь.
А мне кажется, тут есть вот
о чем поговорить.
Да, в тупике надо повариться.
А мне мысль одна пришла вот вчера или сегодня по поводу, просто Настасья упомянула слово ценности, принципы, и мне кажется, что современный человек не умеет обесценивать. То есть мы сейчас очень часто говорим, он меня обесценивает, моя работа обесценена, но при этом, когда мы выстраиваемся какие-то ценности, и на них, и называем их принципами, и на них выстраиваем свою личность, там, персону, свой успех,
свою жизнь, нас с них сдвинуть не может.
То я сам даже не могу сдвинуться. И мне кажется, вот это... Ну, вообще, слово «обесценить» у нас...
обесценено.
Обесценено, да. Что вы думаете, Екатерина?
Вы знаете, мне в этом плане очень нравится, что вообще в психологии и в юнгианстве, в частности, очень хорошо используется союз «и». То есть можно и то, и то. То есть, с одной стороны, если мы придаем сверхважность каким-то событиям, да, например, там, вот я там какой-то, не знаю, там, экзамен я провалила, это полнейший крах, да, там, и так далее, вот я там что-то, какую-то возможность упустила, и тоже все закончилось, это все крах такой, да, и нужно здесь действительно чуть-чуть обесценить, да, все там с высоты, да, вот такого парящего как бы взгляда увидеть, что на самом деле жизнь длинная, дальше будут новые шансы и так далее. Но в то же время нам важно очень иметь ценности, потому что если мы их не имеем, мы не понимаем, куда мы идем. Можно вспомнить, например, «Одиссея», да, и вот этот эпизод с сиренами. Да, если бы, например, «Одиссей» не плыл, по делу, так сказать, а просто, так сказать, такой круиз у него был, ну вот он бы попал бы к этим сиренам и погиб, вот, как многие моряки. А у него была конкретная задача, да, поэтому иметь вот этот вектор, на самом деле, очень важно, потому что он тебе позволяет не сбиваться с толку. Поэтому нужно и то, и то.
Все, мы вас поймали, да?
Поймали вас, Екатерина.
И то нужно иметь.
А то мы тут как это, петух с кукушкой, мы сидели, все, Екатерина, я-то считаю.
Смотрите, я поделюсь своим мнением на этот счет. Я думаю, что на определенном этапе человеку необходимы ценности. Я придумал свою метафору, когда мы строим, допустим, какой-то, ну, допустим, гараж, да, нам нужны какие-то подпорки, нам нужны какие-то вот элементы, которые будут поддерживать всю эту историю. Даже когда фундамент я закладываю, да, чтобы этот...
Опалубка нужна.
Опалубка нужна, так? Но потом я это убираю, и дом стоит сам. И для меня, мне кажется, ценности – это как раз-таки то, что нам помогает сформировать какую-то собственную, не знаю, найти место в жизни, да, может быть, вектор найти, но потом это неизбежно нас тянет вниз, потому что, во-первых, ценности сложно меняются. Да, если они меняются автоматически, ну, даже не было ребенка, появился ребенок, тяжелое время, да, если бы у меня не было ценности жизни для себя, то тогда бы не было бы и сложностей в переходе в новое состояние. И здесь, если возвращаться к Юнгу, да, ведь для Юнга идея самости была важной ценностью, если можно так выразиться. И, во всяком случае, в его автобиографии единственный момент, в котором я увидел человечность Юнга, не сверх его человечность, да, какую-то человечность, какое-то слабое место, я бы так назвал, это его, может быть, в чем-то отказ от того, что человек должен в итоге отказаться от самости самой, потому что, ну, то есть то, что он не мог, может быть, воспринять или принять через восточную философию, потому что ценности, то же самое, что и самость, это все некая форма иллюзии. Ты это обрел, а дальше-то что с этой самостью делать? Что дальше-то делать? Да, ну, допустим, по фантазии обрел, что дальше? И вот самое сложное, проделать огромный путь, построить этот дом, а потом взять, убрать эти колья и поверить, что дом дальше будет стоять, грубо говоря. Поэтому мне кажется, что ценности, конечно, необходимы, но потом они не нужны вообще, если ты... Потому что в противном случае, допустим, многие скажут, у меня ценность семья. Но вместе с этой ценностью появляется страх, что твоя семья умрет.
Появляется
завтра.
Противоценность.
Противоценность.
И мы начинаем муштровать реальность под то, чтобы семья сохранялась.
Поэтому в этом смысле ценности, они нас разрушают. Они порождают страхи, тревоги, волнения. А в этот момент мы не любим, ну, когда страх, нет любви. Да? Вот так.
Но это такая идея одновременной и привязанности, и как бы непривязанности.
И страдания.
И я как бы полностью отпускаю, да, вот если мы говорим про семью. Как
нет, не отпускаю. Просто это не важно. То есть я это люблю.
Это важно, но это не я.
Да, да, вот это важно, да.
Но тогда мы говорим, что я себе это не присваиваю. Мы тогда говорим про эго.
Что у меня ничего нет, да.
Вот, тогда мы говорим о такого рода вещах, но то, что, понимаете, просто если вы скажете, что мне это не важно, у вас смыслы пропадут. У вас смысл привязанности...
А в чем смысл-то? Если у меня смысл...
А мне кажется, не в чем смысл, а из чего смысл?
Хороший вопрос.
Как будто, когда мы говорим, что он во внешних вещах, тогда он действительно может потеряться. А если это то, что из меня исходит, и чем я наделяю реальность, да, и она в ответ осмысливается. Да.
Вот мне мысль пришла, смотрите, что ценность – это как будто бы то, что как-то с чем я связан каким-то образом, понимаете? А если я просто люблю человека, я вообще с ним никак не связан. Ничем не связан, я просто его люблю.
Ты связан танцем.
Ну, да.
Неким совместным движением. Энергетическим,
да, что-то вот такое.
Мы сейчас уйдем на новости. 967-103-5533. У нас сегодня стремительнейший эфир. У нас в гостях Екатерина Давыдова, юнгианский психоаналитик. Я все время хочу сказать психолог. Пишите, задавайте вопросы, мы вернемся.
Себя, если сможешь.
Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и сегодня у нас в гостях юнгианский психолог Екатерина Давыдова.
Екатерина, кто приходит к юнгианскому психологу? С чем, вернее, приходят люди в современной Москве? Или не в Москве, если онлайн?
Вы знаете... Ну, бывает прямо, да, есть запрос такой, что вот я знаком с юнгианской психологией, и тогда вот такой запрос, я хочу пройти анализ, да.
Чтобы узнать себя?
Ну, да, чтобы узнать себя, чтобы пройти сквозь какой-то кризис и так далее. То есть это такой подход человека, который уже знаком с этим. Но зачастую бывает несколько иная ситуация, когда человек приходит с так называемым симптомом. То есть симптом – это как такая верхушка айсберга. Айсберги, как известно, да, устроены тем так, что у них есть большая подземная, подводная часть. Вот. И симптомы может быть все, что угодно. Например, проблемы в отношениях, желание поменять работу, какое-то ощущение бессмысленности, каких-то повседневных то действий
люди
и так далее.
Проблемы с симптомами.
Ну, безусловно, очень часто мы только и видим, что симптом, например, повышенная тревожность, депрессивное состояние.
Или даже алкоголизм. Это же тоже симптом.
В некотором
смысле,
кроме
зависимости, там есть еще часть.
Да, там есть симптоматичная часть, конечно. И тогда это начинается работа с симптома, да, и мы тогда обсуждаем то, что симптом это лишь верхушка айсберга, и нужно углубляться, смотреть, в чем причина состояния.
То есть это условно аналогию проводить. У меня что-то не то с кожей, мы начинаем сдавать все анализы, а не работать непосредственно с кожей.
Да, или ну, потому что бывает же у меня проблемы с кожей, я начинаю просто маскировку делать, да, то есть даже я не делаю лечение кожи. Вот. А, соответственно, ну, продолжая вашу мысль, да, нам нужно понять, что происходит, в чем первопричина, то есть где находится как бы болезнь. Вот.
А с чем я задал этот вопрос? В смысле того, что есть ли какая-нибудь... может быть, кластер доминирующих чувств, эмоций, которые либо подавляются, либо не могут прожиться в современном мире. Ну, то есть, изначально я себе написал, чего боятся люди, потому что мне кажется, что многие люди боятся, особенно в больших городах. Боятся чего? Это вопрос.
Больших
или
городов.
Не боятся, а больших городов? Или гневаются, или это зависит от терапевта, к которому приходят люди. С чем вы работаете?
Ну, смотрите, да, если мы говорим про какие-то большие страхи, то в глубине, конечно, ну, я говорю не про симптом уже, а про глубину. Это, конечно, тема смерти, да, такая сложно рефлексируемая зона. Это хаос, то есть распад, да, такой, не знаю, безумие
хаос
и так далее.
Хаос внутренний?
Внутренний хаос. Ну, и внешний хаос тоже, конечно, он пугает. То есть в противовес упорядочивания нашей жизни, где все понятно, да, все определено, этот хаос, это вот сегодня это называют там неопределенность, да, например, такого могут бояться. Что еще?
Не, по темам я понимаю, условно. Примерно приходит так. Человек, говорит, вот я мало зарабатываю, мне кажется, там есть какая-то проблема, да, но это же вообще дело не в деньгах, да, а в том, что для тебя значат, например, деньги, да, чего ты боишься, бедности, одиночества или статус, что тебя уважать не будут, или это стыдно, то есть это не про деньги. Также, когда они говорят, я вот про отношения хочу выяснить, это же не только про отношения, это же про образ меня какой-то. Вот, вот через эту призму, если посмотреть.
Ну, в конечном итоге очень многое сводится к теме смыслов, конечно. Да, теме смыслов, к религиозной теме, да, то есть во что я верю, в чем, что мои смыслы, да, вопросы жизни и смерти. То есть в конечном итоге мы все так или иначе оказываемся примерно там.
То есть кризис смыслов.
Кризис смыслов, да,
смысл
конечно.
Жизни
в глубине это вот это, да.
Как может образовываться кризис смысла? Я задаю тупой вопрос, но на него интересно порассуждать. В современной, наполненной информацией реальности. Что хочешь, смотри, куда хочешь, лети. еще эти очки появились замечательные от Apple. Я боюсь представить, во что превратятся наши города через 5.
Мем с чумаком очень смешно.
А? С чумаком, ну да, чумак в этих очках. Когда.
Ну, вот, вы знаете, мне нравится такой термин «духовный интеллект». И как и обычный интеллект, мы же тоже, например, язык мы новый изучаем, да, и нам нужно сначала буквы, потом слоги, да, какие-то простые слова и так далее, и потом мы только говорим. Вот, и, соответственно, когда мы разбираем системой смыслов, мы точно так же внутри себя выстраиваем этот духовный интеллект. И, конечно, как у нас много языков разных, ну, там, китайский, английский, русский и так далее, да?
Ну, и еще я могу несколько сказать.
Да, ну, вот их...
Соловьиный.
Их множество, да, совершенно. Так и в этом, да, в этой сфере духовного интеллекта огромное количество, да, вот разных источников, да, чем мы можем его наполнить. И кризис смыслов – это как раз-таки такая точка входа в то, чтобы выстраивать эту систему духовного интеллекта. Да, во что я верю, что мои смыслы, да, как устроен мой внутренний мир, вот этот незримый, потому что зримый мир мы понимаем, да, как он устроен. Вот тут гравитация, здесь там планета так-то устроена, вот там я космос и понимаю. Так далее. Ну, что, ну, может быть, да, может быть, не все, но многое, да, мы видим. Вот. А этот внутренний мир, его же нужно как-то простроить, потому что если я смотрю внутрь себя, что я там вижу? Ну, я вижу, ну, какие-то сны я свои вижу, да, какие-то свои фантазии я вижу, но нам нужна какая-то структура, вот. И, соответственно, ну, мы это выстраиваем в рамках этого духовного интеллекта.
А вот это... Я бы запретил слово интеллект.
Мне тоже оно
совсем нравится. Вот это эмоциональный интеллект, интеллектуальный интеллект. Зачем?
Вообще-то, во-первых, непонятно, что это за слово, но не русское, потому что мы не чувствуем его.
Intelligence.
Ну, это, да, это умный...
Это не просто умный, это какой-то особый
умный. Это правильно умный.
Правильно,
да? Ну, да. То есть в нем есть что-то такое лукавое, мне кажется, в интеллект. Да. А, ну, я просто тут недавно... Господи, как это, поздняя книга Юнга, где он попытался классифицировать вообще всю свою работу, как она, динамика бессознательного, как она называется, так, толстый том. Суть в том, что я его открыл, я вообще не смог читать. Большую часть, это такой сухой язык, и я так понял, что Юнг в конце жизни попробовал из всего того опыта, да, из всех тех, на самом деле, фантазий, которые он... взращивал на протяжении десятилетий, собрать какой-то более-менее, не то что учебник, да, а некую классификацию. И я не смог читать, потому что мне показалось, что ну, это совершенно неклассифицируемые вещи. То есть,
это как энциклопедия литературы?
Ну, типа того, может быть, да. То есть, ну... и в связи с этим... Смотрите, да, вы говорите про то, чтобы, ну, навести порядок в комнате, расставить стулья там и так далее, да, но ведь это, во-первых, не научно, то есть это не наука вообще, да, но такое ощущение, что есть запрос у современного человека...
Это не претензия, если что.
Это факт.
Не надо защищать.
Это, то есть, мне кажется, у современного человека вот есть необходимость в каком-то упорядочивании. Хотя на самом деле в беспорядке нет никакой проблемы, если ты знаешь, что где лежит, если выражаться совсем просто. И вам не кажется, что, ну вот, приходит к вам человек, да, и вы вместе с ним наводите порядок в комнате его психического пространства, да? Да, у него все на местах.
Потом понимаете, что у него ОКР.
Например.
Внутренний.
Внутренний, да. Все на местах, но потом, когда он изменяется... Ему опять нужно все переставлять.
Так вы знаете, нам нужно постоянно в этом процессе находиться. Вот я поэтому вам «Союз И» ранее предлагала. Нам нужно постоянно в этом быть. Потому что такое творчество? Да? Это я запускаю в свою жизнь немного хаоса. Не слишком много, не слишком мало, но нечто такое, да, вот недифференцируемое какое-то вот такое, бесформенное и так далее. Потом это я упорядочиваю, и вот возникает некий творческий продукт.
А мы можем контролировать поток входящего
тоже
хаоса?
Тоже вопрос.
Это вопрос. Здесь на это нет ответа.
Там же давление очень разное внутри и снаружи.
Сон приснился мне, и что? Ну, то есть...
Приснился сон, и я больше... Все, не могу больше с этим человеком я жить, например.
А психолог тогда, что он тут? Он должен научить... Он может вообще научить меня организовывать пространство комнаты самостоятельно?
Научить он абсолютно точно не может. Он может, как вот мы вначале говорили, быть либо сопроводителем таким. Знаете, вот Иван Царевич серый волк, такой серый волк рядом бежит, волшебный Иван Царевич все делает. Он может быть неким волшебным помощником, он может давать пространство, да, для того, чтобы этот хаос, да, как-то выгружать. Например, вот если вы хотите какую-то картину из пазлов, да, собрать, вам же нужно куда-то это высыпать сначала. Ну и вот пространство терапии может быть таким местом, куда некий такой пазл высыпается, и по кусочкам потом это все собирается меняется, пересобирается, может быть, в другой узор и так далее.
Ну, для меня самый рабочий и простой пример работы психолога – это тренер в спортзале. Он за тебя ничего сделать не может. Но он может тебе подсказать, где ты делаешь вот так, а где вот так, подсветить какие-то моменты. Да, и тут сразу уходят претензии про статус, про знания, про «а ты сам-то как живешь?». Ну, просто вот ты сам работаешь вместе с ним, да?
Коля, работаешь вместе с ним, да? Вопрос такой. Смотрите, и Юнг об этом, в частности, писал, когда ему, например, снились сны про его клиента.
Вот я хотел спросить, да, сновидите ли вы вместе?
Да, и он через собственные сны помогал своему клиенту. Ну, вот он в автобиографии, например, описывает, причем от психоза женщину чуть ли не спас. Во-первых, можете ли вы для широкой общественности описать механизм воздействия психического поля клиента на психическое поле психотерапевта?
И наоборот.
И наоборот.
Ну, вы знаете, здесь просто тоже такая действительно сложная зона, потому что зона этики, да, то есть, ну, есть некие границы, некие рамки, да.
Расскажите, как это происходит, по-вашему?
Ну, это происходит частично рационально, частично просто как бы само. Да, вот, например, ну вот в юнгенстве это всегда остается такая некая зона таинства, да, то есть просто что-то случилось, да, это вот, ну, какой-то взгляд, это какие-то фразы, да, вот, какие-то образы, да, то есть это частично рационально, такой рационально и рациональный одновременно с этим процесс. Вот, это хорошо, если это происходит, это встреча двух химических элементов, да, вот эту цитату я вам раньше привела.
Вот это метафоры, вот, есть... а мне кажется, я проясню то, что спрашиваешь ты, Артем. Вот в гештальте считается, что лечится клиент об отношении между ним и терапевтом. Соответственно, главная задача, да, создать рапорт или там отношения. И терапевт, по сути, выступает в роли чувствительного человека, который осознает границы и может подсвечивать, где они нарушаются, или что я чувствую, когда со мной клиент делает вот
или
это.
Отражать,
или да, отражает, эмоции, ну, что возвращать ему, да. Ага. И получается, ну, вот, лечится отношениями. А что происходит в юнгианском, в юнгианской психологии? Чем, что орудие терапевта?
Орудие терапевта, ну, иногда это его глаза, тогда он такой воспринимающий другой, да, и он так всматривается, да, в узор этого человека и пытается увидеть как бы истинное послание его бессознательного, его самости, его вот этого дуба растущего, да, такой воспринимающий другой. Mm-hmm. Иногда это совместность, да, такое соучастие, вот. А, ну, в принципе, да, в психологии это общепринятый факт, что совместное переживание, да, каких-то сильных эмоций может давать целительный эффект. А иногда это такое сопровождение в страх, да, в некий, то есть, например...
Рука матери.
Ну, не совсем рука матери.
Ну, в смысле, как вроде... в темноту зайти.
Ну, это может быть рука матери, это может быть, знаете, там, ежик в тумане, да, вот он идет вместе там со своим товарищем, да, туда вместе зайти, как бы, да, туда можно зайти. Иногда это, ну, то есть это могут быть очень разные образы, и они, кстати, могут быть для разных людей разные, вот, потому что юнгианская психология, она, ну, вот как раз-таки очень сильно нацелена на индивидуальное, то есть это как бы рецепт для каждого, да, для каждого свой рецепт, для каждого свое... свое отношение, то есть все очень
будет меняться. А как на вас клиенты воздействуют? Вот вы в бессознательное, например, с ним залезаете. Оттуда потом
вы
вылезаете.
Вдвоем.
Вдвоем вылезаете.
У него что-то меняется, да. У вас что-то меняется.
На вас что-то липнет или что?
Ну, липнет, да, мне это как-то не очень это слово близко. Мне близко слово вот этого, если происходит встреча двух элементов, изменяются оба, да, то, конечно, это встреча. Если это настоящая искренняя встреча, то, ну, есть такое некое взаимовлияние.
Давайте конкретнее.
Ну как, я могу, например, больше смотреть в какие-то свои ограничения, да, больше их видеть, да, больше видеть какие-то свои страхи, больше видеть свои какие-то, ну, например... свой прогресс, да, какие-то свои темы тоже по-другому пересматривать. Ну, вот примерно так.
У меня есть подруга, она гештальтист, и она очень хороший терапевт, у нее много практики, и ей начали где-то, начали месяц назад сниться сны про ее самых сложных клиентов. Эти сны, она начала, ну, не то что пугаться, напрягаться от того, что они типа вещи, потому что если ей снится сон про этого клиента, она встречается с ним, и он рассказывает то, что ей приснилось, да, в своей жизни. И это происходит, она говорит, ну вот уже месяц, и ей это не нравится, потому что она гештальтист, а не юнгианец. И, наверное, мне кажется, Артем вот про такое спрашивал, про общее психическое поле, внутри которого происходит терапия.
Это, кстати, вопрос, который меня в последнее время очень интересует. У меня одна ученица есть, старшеклассница, и ей постоянно снятся вещи сны. То есть постоянно. То есть раз в неделю, два раза в неделю снится реально вещи сны. То, что она рассказывает, у людей это сбывается. Я не могу связать вообще феномен вещих снов с снами, которые бессознательно отражают, как бы разговаривают с нами. Можете объяснить, что за феномен вещих снов? Что это такое? Или мне приснилось, и я эту реальность уже реализую? По Юнгу, не по Юнгу. Я, во всяком случае, у Юнга я мало, может, что читал. Я про вещи сны и про то, какое место занимают они. Это вообще бессознательные вещи сны или это не бессознательное?
Если бы мы знали, да. Если бы мы знали, мы не знаем, что это такое, да. Мой взгляд такой, что... Опять же, да, вот мы с вами в перерыве про мир эйдосов, да, вот про вот эти идеи. То есть вот мне это видится так, что есть некое поле, да, такое вот незримое, вот. Можно это назвать коллективным бессознательным, можно там каким-то неосознаваемым, неосознаваемой областью и так далее. Там есть... прошлое, есть настоящее, есть какие-то зачатки.
Есть будущее?
Но мне видится это зачатками будущего. Вот так. Если мы говорим про вещи сны, то это может
что
быть такое, скорее
подождите,
такое.
Зачатки будущего.
Ну, типа как в желуди дуб.
Нет,
а что смеешься?
Если мне снится вещи сон, это значит, что будущее уже произошло. Так?
Ну, смотря какой сон, похоже. Здесь нужно конкретно разбирать
буквально,
сон.
Буквально, понимаете? Ну, то есть буквально,
что
не метафорически.
Время является таким
мне
же измерением, как и пространство.
Мне снится моя одноклассница, которая может... падает со второй полки вагона. И эта одноклассница в этот же день падает со второй полки вагона. Ну, вот, вот буквально такие сны. Снятся моей ученице периодически. Никаких метафор, понимаете? Буквально. То есть, значит, в ее сне произошло то будущее, которое произошло у другого человека.
Возможно, и то, и другое метафоры чего-то третьего.
Ну вот смотрите, а вот то, о чем вы рассказываете, мне кажется, что это та область, где как раз-таки должны произойти открытия в ближайшие годы. Вот нам нужно понять, что это такое.
Давайте сейчас разбираться, что будет ждать. Нет, давайте подумаем, да, пофантазируем. Да? Или у меня другая есть ученица, она взрослая, 35 лет. Ей в 7 лет приснились похороны матери, которые через 10 лет случаются. Похороны в деталях, и они такими же и были.
Ну, мы можем тогда говорить о том, что в бессознательном как будто нет времени и пространства. Тогда это могло бы объяснить.
Тогда что
нет
этого, мы за существо тогда?
Ну, тогда получается, что... Ну, и просто вопрос. Значит, это тоже по-вашему бессознательное. Так? Во-первых, с этим
что
давайте разберемся. Вещи,
да,
то есть будущее, бессознательное, это там есть будущее.
В бессознательном, если мы прям совсем на такой большой уровень абстракции уходим, там нет времени и пространства.
По-моему, это вот больше так. Реальность, чем абстракция. Абстракция – это вот этот, вот мы сидим в микрофон и говорим, это абстрактно вполне себе. Более того, довольно-таки странно. Сидим на маяке, на всю Россию обсуждаем вещи.
Это... Не... Ты видел это всю Россию?
Да.
Где? На карте где открываете? Где
ну, тогда
находится?
Можно вообще разговаривать о том, что мы спим и снимся друг другу.
Вот, это уже это, нормальный
это
разговор
уже ближе
начинается.
Делу, да. И в этом, и через эту призму, понимаете, да, я в этом последнее время много думаю, и через эту призму разговоры о том, что меня не повысили, или мой муж изменяет мне, не то что смехотворные, а они как будто бы некое... То есть будущее уже есть, оно свершено, просто ты об этом не знаешь, но ты переживаешь, что оно случается. Понимаете?
Да, это вообще другая модель восприятия мира, если я вижу большую картину, чем то, что мне доступно сейчас, и больше, чем там свое отреагирование, например, своей травмой или каким-то психотипом.
Зато... В свете этой мысли, если будущее уже прописано, в бессознательном оно существует, мысль «живи здесь и сейчас» действительно оказывается ценной. Потому что если будущее прописано...
Оно прописано примерно как музыка на пластинке нарезана. Да? Туда еще не дошла игла, здесь и сейчас. Про это хорошо писал Успенский, про это хорошо писал фон Франц в своей книге про время как раз. «Время, ритмы и паузы». Она очень красивая.
Сама книжка,
да. И там вот она много говорит про восточное восприятие времени, про китайцев, японцев и индусов. И это, в общем, не новая идея, это не Юнг придумал.
Да. Но идея про время, то, что оно может быть и цикличным, и каким-то... то линейным и так далее. В космогониях это тоже есть. Да,
да, то есть даже в русском языке это есть. Когда
раз Медея своих детей уже убивала.
Начало и конец – это однокоренные слова.
Да,
абсолютно так.
В общем, как разговора.
Вот, не, а я хочу вернуться, потому что ты говоришь, вот как тогда рассматривать вообще мои проблемы или симптомы, да, этого клиента, если это все с вашей точки абстракции. Как вы прыгаете между этим уровнем абстракции в работе?
Ну вот так и прыгаем, понимаете.
Между нашим разговором и этой книгой.
Так и прыгаем, понимаете. Тот то ты смотришь на это, и ты думаешь, что это вообще все какой-то сон, да, то ты какой-то более рациональный подход к этому применяешь, и вот оно все вместе существует.
А есть желание, чтобы клиент или там человек-собеседник даже тоже понял, что это сон?
Ну, конкретного намерения...
Желание есть, чтобы он тоже увидел?
Просто вы же не бегаете, как Морфеус, по крышам и не стреляете в людей, чтобы показать Нео, насколько абсурдна его реальность. Да? Вы в кабинете встречаетесь. Как ему показать, что...
Вы знаете, я за то, чтобы каждый сам выбирал вообще, хочет он это делать или нет. Да, вот та же история, если вы про Нео, да, вспомнили, ему же предложили. Ты хочешь...
Там, вы бы что выбрали?
Я бы выбрала...
Обе нельзя.
Обе нельзя, да. Нет, ну, конечно, я бы выбрала познание. А
мы с тобой, кажется, это наша с тобой точка, кстати.
Да.
Это наша с тобой
а
точка.
А это же парадокс, потому что если потому тебе говорят, что есть мир реальный или реальный, если ты уже понял, что обе эти таблетки реальны, ты одновременно понял, что обе эти таблетки нереальны, и вместе с тем уже ты уже выпал.
Сансара есть нирван, нирвана есть сансара, и в этом смысле я бы остался.
Я бы тоже остался, потом мясо... Да?
Ты бы остался?
Я бы тут точно остался.
Ну, в этом плане мне нравится тоже идея Юнга о том, что если ты ходишь в какие-то миры, да, например, вот за познанием, за тем же, да, и ты как бы уходишь отсюда.
К Персифоне.
Тебе нужно возвращаться обязательно, потому что, во-первых, тебе нужно как бы такой за счет того, что ты сделал, да, за счет своего...
Ну, это уже, мне кажется, тараканы Юнга.
Ну, возможно.
Он же ведь
возможно.
Очень боялся оторваться очень, вообще и отъехать.
Да, да.
Потому что тут отъехать очень легко.
Где я тут? Ну, в вот, этом мире вот, или у Юнга?
И когда есть второй еще.
Ну, не знаю.
Мы ну, мне идем... ближе возврат, то есть мне ближе путешествие.
Мы да, уходим такое. На новости. 967-103-5533, пишите.
Пойми себя... Если сможешь.
Женачак.
Да, и жена вот. У меня огонь.
Вот, а ну женачак.
Ну женачак.
Ну вот вас мам корней создает.
Дорогие мои, мы продолжаем. Для приличия прочитаем что-то?
Да, конечно. Нам единственная читательница-подписчица, которая написала комментарий, как ты призывал сделать в наших телеграм-каналах к этому эфиру, Лиза написала. Добрый вечер, Екатерина, Артем, Владислав. Как можно помочь себе, это вопрос к вам, как можно помочь себе принять решение, когда зависла в неуверенности и невозможности сделать выбор? Касается отношений с человеком, где множество за и против, плюс страх принять неверное решение.
А, ну, смотрите, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем как раз тот самый жизненный тупик, да, вот взвешивание за или против, за или против. То есть я уже написал все списки, я уже там да, в две колонки все выписал, плюсы и минусы, и не могу никак решить. Да?
Не сходится экономика, да?
Да, здесь нужно как бы немножечко отойти в сторону. Вот, иногда нужно вообще заняться другим. Да, и, может быть, ну, как-то вот к интуиции, что ли, прислушаться, да? То есть, может быть, я не знаю, там... как бы обратить внимание на свои сны, может быть, обратить внимание вообще на какие-то абсолютно другие фантазии, чтобы создать как бы у себя в голове другой контекст. Вот. И тогда на основе этого контекста могут прийти другие мысли. Есть такой термин в Японии, называется мышление шошин, мышление новичка.
Шошин?
Да, да. Оно в каллиграфии используется в самурайской
когда голова
культуре.
Нам не мешает.
Когда мы каждый раз как бы как первый раз смотрим, мы каждый раз как будто вот созерцаем по-новому.
Девственность восприятия, да?
Ну, что-то вроде этого, да. И вот мне кажется, вот ваши слушательницы как раз-таки вот хорошо было бы прийти вот к такого рода взгляду на ситуацию.
А как выйти, увидеть себя в тупике? То есть что, какая-то практика может просто есть?
Вы знаете, это таких прямо суперпростых практик здесь скорее нет, чем да. Из того, что можно пробовать, это новый контекст. Да, например, вот вам нужно решить вот эту тему.
На рыбалку съездить, если никто не ездит, да?
Очень условно, очень условно, да. Заняться тем, что чем вы давно не занимались. Не знаю, убраться дома, там, не знаю, сходить в кино.
Чем вы никогда не занимались, убраться дома. Я представляю себе эту квартиру.
Вы, видимо, дома не убираетесь никогда, да? На вас на экзотика.
То есть чем-то совершенно другим, чтобы обеспечить себе новый контекст. И хорошо, если это будет, условно, если вы до этого там в две колонки что-то выписывали, то сделать что-то максимально противоположное. Ощущенческое, интуитивное, то есть, не знаю, там, на танцы пойти, да, где вам вообще вы не думаете, а вы движетесь, например. Uh-huh. И вот дать себе эту такую новую пищу, новый контекст.
А вам не кажется, что вот если Лиза выбирает и взвешивает, то значит, точно не надо?
то, значит, дело вообще не в этом.
Дело не в этом, да. Ну, то есть, если то, есть выбор, значит,
нет выбора. Но это путь терапии тогда уже. Это скорее путь такой долгой рефлексии, вдумчивости целого, опять же, такого внутреннего путешествия, в рамках которого, да, что-то может открыться. Тогда симптом мы говорим о симптоме. Это, да? Да, тогда мы говорим о симптоме.
Как вы оказались в ситуации, в которой
да,
вы...
Да, да, да. У меня есть друг, которому вот его хедхантят, как это по-русски называется, предлагают ему работу в трех местах, и все три вкусные.
И как он попал туда, да?
И как он попал туда, и он грустит по этому поводу. Они все очень вкусные, какой-то с переездом, какой-то спрос с повышением зарплаты, и он такой, ну, я не знаю, что делать вообще. То есть это явно не про работу история. Ну, да?
Вообще вот эта позиция «я не знаю, что делать», «я не знаю, что выбрать», она, конечно, всегда такая мысль-приглашение. Мысль-приглашение к тому, что нужно вообще какие-то другие слои есть... открывать. И...
Я это рассматриваю так, что ты на самом деле, ты нуждался в попадании в такую ситуацию, поэтому реальность, ну, я убежден в том, что мы эту реальность на самом деле формируем в этом смысле. Ты ее создал такой, значит, тебе нужно быть в этом. И вот если ты увидишь себя в этой реальности, то там огромная какая-то энергия на самом деле есть. Ну, то есть, я не знаю, иногда люди постоянно попадают, что к ним, не знаю, бьют их постоянно на улице. Или кому-то вообще не подходит. Там кто-то один раз упал, разбил ногу, а кто-то каждый день падает, не бьет ногу. Ну, то есть, вот такие ситуации. Она почему-то с тобой случилась.
В связи с этим есть вопрос от нашего редактора, от Саши. А может ли человек занимать в жизни не свое место? Или мы все интерпретируем как то, что имеет к нам отношение. Банан – это никогда не банан, и совсем надо как-то разбираться.
Ну, такая большая фраза «свое место». Да? Ну, если так по-простому отвечать, то, ну, конечно, ты можешь какое-то время жить жизнью своей персоны. Да? Ты можешь быть в таком неком внутреннем поиске. То есть, условно, там ты, знаете, как это... Ну, ты идешь куда-то, но ты еще не там. Вот, то есть ты как бы где-то параллельно со своим путем каким-то движешься, конечно.
А я еще подумал, что может, конечно, человек оказаться не на своем месте, но при этом что ты там делаешь, если ты вдруг осознал, что это не твое место? Ну, да, ты же свободен, ну, встань, перейди.
Это что там эти азиаты-то? Востоке. На Востоке.
Востоке.
На Восточной Азиате. Востоке это прям такое, да, народность, Востоке. Они говорят, что как бы даже если тебе кажется, ты идешь не своим путем, все равно если ты идешь, то ты идешь. Это вот самое важное.
Да, то есть ты еще как бы не пришел, но ты можешь быть в путешествии туда.
Ну, я могу одно сказать. Если вы слушаете «Пойми себя, если сможешь», у вас есть надежда.
Есть.
Да, это определенно.
Да, но не для всех, как говорил Берн.
Мне вообще не нравятся вот эти надежды. С ними так много связывают. Надежда, на что надежда?
Это имя женское.
Компас земной.
Насчет не своего пути можно еще добавить, что ты иногда не по оптимальной дорожке идешь. То есть ты каким-то супер-окольным...
Нет никакой оптимальной это дорожки. Это не фантазия. Ну, если есть не оптимальной краткая... дорожки, то что ты не на ней тогда?
Нет, но есть более краткий путь. Путь
вы думаете?
Я думаю, да. Если ты приходишь
хорошо,
к уровню
вы
больше...
могли прийти к Юнгу в 20-15?
Нет, ну? Нет, но я бы, но моей бы ошибкой было, если бы я сопротивлялась своему пути, когда я почувствовала, что вот оно.
Ну разве вы я бы сопротивлялись не в силу каких-то внутренних потребностей?
Которые должны перегореть внутри сопротивления.
Возможно.
Трансформация-то возможно. Происходит только тогда, когда есть сопротивление. Если нет сопротивления, никакой трансформации не
но
происходит.
Но тогда мы приходим к тезису, что с нами случается то, к чему
только
мы готовы.
Благо.
И
да.
Когда
только
мы
благо.
Готовы. Да. С этого ракурса, конечно. Да.
И только поэтому можно быть благодарным за все трудности,
и
которые происходят.
И такой взгляд на мир снимает это очень многие противоречия, потому что невозможно тогда сравнивать себя с другим, себя с самим собой да. в параллельной реальности, да, а вот если бы я пошел в другой вуз, то все бы было по-другому. Но ты не пошел, реальность такая. Вопрос. Вот тут про влюбленность в клиента и задает вопрос. Влюбленность клиента лечится? Но я бы хотел как-то расширить этот вопрос.
Это чей вопрос?
Это тоже Саша, нашего редактора, вопрос. Бывают ли какие-то очень сильные эмоции, перенос, контрперенос внутри терапии с клиентом, когда вдруг, например, он приходит и приносит вашу историю? Или вот вы оказываетесь в таком интенсивном совместном поле, что вы... Что вообще происходит? Как такое бывает?
Ну, конечно, есть, скажем так, такие сложные темы. У каждого есть ограничения. Кто-то
сложно
не может...
для психотерапевта.
Для психолога, для психотерапевта. Кто-то, например... Ну, во-первых, мы говорим о компетенциях. Кто-то, например, с детьми не умеет работать, с подростками, работает только со взрослыми.
А кто-то с горем, да, не работает?
Да, кто-то с горем не работает, кто-то не работает с зависимостями, кто-то не работает с какими-то тяжелыми личностными расстройствами.
Кто-то не работает.
Вообще не работает, да. То есть это вопрос осознания своих ограничений. Потому что есть ограничения прямо сильные, ну, то есть ты просто не умеешь, у тебя нет компетенции пока что или вообще.
Ну,
и не твоя специализация. А есть, например, зона роста. Тогда это супервизия, да, и ты можешь в этой сфере...
Так к вам кто приходит? С кем вы работаете? Ну, я имею в виду, с кем не работаете, может быть, так?
Я не работаю с маленькими детьми, потому что у меня нет специализации. Потом я не работаю с тяжелыми зависимостями, потому что это тоже такая целая отдельная работа. Скорее здесь подходит...
То есть, может быть, стоит вам обрести тяжелую зависимость, получить необходимый опыт. Вы же путешественница, вы туда пойдете, выберетесь и будете помогать людям, которые там находятся.
Это только если хочется. Это, конечно, рабочий, это
эксперимент над собой.
Если хочется, да. Хорошо. Вот Макар вопрос такой. Макар написал. Насколько верно утверждение, что когда слабый человек встречается с трудностями или потрясениями, то у него случается кризис? А если с такими же проблемами встретится сильный человек, то он начинает под их воздействием и впечатлениями от них менять мир вокруг себя?
Вы знаете... Сложная тема. Мне кажется, у нас нет...
Вы уже сколько раз так говорили, Екатерина? Сложная
потому что
тема.
Это так и есть, понимаете?
Вы же вас позвали.
Есть понятие посттравматического роста.
Посттравматический рост?
Да, посттравматический рост. То есть, например, с тобой что-то случается, это пресловутое, да, что тебя
раньше
не убивает,
времени.
Делает...
А? Раньше времени, то есть когда ты не готов?
Нет, это значит, что то, что с тобой происходит, оно тебя в конечном итоге делает сильнее.
Ага.
Почему кого-то это делает сильнее, кого-то ломает, здесь сложно сказать. Может быть, это вопрос действительно внутреннего ресурса. Может быть, это как-то заранее задано в этом желуде пресловутом. Мы не знаем ответа на этот вопрос.
А вы в карму верите?
Ну, я изучаю этот вопрос для себя.
Пока еще не решилась?
Да, я не решилась.
Ага,
да, еще.
Потому что это карма отвечает на эти вопросы.
Я не
тебя позовут на передачу про карму, расскажешь.
Никто не зовет, что у меня своя передача. Ладно. Потому что у Юнга это тоже такой вот карма, не карма.
Вот,
хотя,
кстати,
постоянно у него фонит,
что
у него
мало
там...
Совсем мало времени осталось, но вот это важно об этом поговорить. В самом начале нашего разговора я сформулировал, кто для вас Юнг, как он меняется за 8 лет, и сюда же я добавляю за 8 лет вашего знакомства с ним, да, и изучения его, и как вы себе объясняете вот эту его разорванность между тем, чтобы нравиться... в кавычках, да, быть конвенциональным,
быть не в то, что вхожим,
кто его выгонит, да, у него свое сообщество, а казаться нормальным. Да, чтобы о нем не говорили там шарлатан, сказочник, хотя он ненормальный совершенно, мы это видим, ну, не в смысле в клиническом смысле, хотя и в нем может быть, потому что он занимается другими вещами, он пишет об этом в красных книгах, он пишет во всяких других, он разрисовывает стены своего дома в Боллингене, ну, то есть явно человек своей жизнью как-то живет.
Но для меня Юнг – это такой очень смелый человек, который, вот знаете, есть, опять же, про горы, да, вот я упоминала сегодня пример. Есть люди, которые ходят по уже прохоженным тропинкам, и шерпа за них все несет, да, там проводник специальный, и вот уже там все там
это
подготовлено
как...
и так далее.
Это про Юнга.
А?
Он идет в Эверест, еще на видео смотрит, как люди идут в Эверест.
Юнг,
ну да.
А Юнг ходит в какие-то новые горы и что-то делает, ну вот именно такое вот, очень непрохоженные дорожки. Есть еще такой красивый образ, мне кажется, это где-то из восточной философии, идея терма. Может, вы слышали такое слово?
Да, да, да.
Вот это откапывание, то есть снится, да, как будто вот эти терма, да, такие вот знания.
Тартоны их достают.
Да, да, то есть они как бы разбросаны через сновидение. Достается. Вот Юнг для меня, если так вот да, фантазировать, то может быть
он
вот такой...
Тартон, да?
Что-то вроде этого, что вот он достал некое знание.
Uh-huh.
Вот, естественно, это ему не просто далось. То есть для меня вот он такой человек.
А про вот эту разорванность? Того, что он всю жизнь был, ну, до самой смерти практически. Вот только когда надиктовывал там или писал, а потом и явь это все редактировала. Последнее его сновидение, размышления, ну, автобиография, в общем. Mm-hmm. Там он уже по чесноку говорит, потому что он умирает.
Да,
потому что, ну, какой смысл скрывать? Но при этом это же напряжение всю жизнь чувствуется.
Ну, в напряжении есть энергия в том числе, потому что, ну, хорошо, если бы он ушел полностью в тот мир, да, не было бы этих наработок, не было бы этих открытий, не было бы этих таких вот, как бы, таких тропинок, да, неких карт, что можно дальше, да, продолжать. В этом плане, несмотря на то, что он где-то там ушел в какой-то редукционизм и так далее, он же сделал очень большую работу для следующих поколений.
Ну, мне кажется, что, ну, смотрите, если мы с вами возьмем даже восточную, да, культуру, там нет такой беды. Ушел и ушел, вернулся, там, Дао Дэ Цзин, как было написано, просто там охранник какой-то попросил, ну, запиши, пожалуйста, ну, записал, а так неважно. Это
дальше
как
пошел,
вот
потом вернулся,
мандал,
говорит,
да.
Выкинь.
Вернулся, да, вот это вообще, а вот наше европейское сознание, да, Юнг в этом смысле, да, был первопроходцем, как будто бы надо удерживаться, да, я не могу просто отлететь туда.
Надо ссылочки научные.
Да, ну, кстати, если бы шаманы писали книги о шаманизме реально, они этого не делают, потому что это не нужно никому.
Но при этом это даже вот в работе терапевта, ты понимаешь, что сработает? но тебе довольно сложно подвести под эту метабазу, да, почему вот это сработало, а не вот это. То есть научный метод нам нужно выборку из нескольких групп.
И мне кажется, в этом проблема, если у тебя есть образование, оно как бы накладывает как будто ответственность на тебя.
Но это как бы и благо, и проблема, потому что образование, оно тебе и границы дает, это же
такая... А зачем нужны границы?
Ну,
разве их внутренних это... нет?
Если есть внутренние, конечно, но внутренние, они же тоже из ниоткуда берутся.
Оттуда-во.
Ну, хорошо, если
оттуда-во.
Так.
Оттуда-во. 967-103-5533. Прервемся на короткую рекламу. Вы еще можете успеть задать вопрос нашей сегодняшней гости Екатерине Давыдовой.
Пойми себя, если сможешь.
Совсем немного времени
да,
осталось. Да? Мы спросили сейчас Екатерину, зачем она к нам пришла. Она говорит, ну, про книжки сказать. Скажите про книжки.
Да, давайте расскажу вам про свои книги.
Вот. Да, мы тут высокие. Давайте о книжках.
Вот, у меня две книги. Так. Одна называется «Миф, в котором я живу». Это «Как распознать свой архетип и переписать жизненный сценарий». Это книга для женщин. Я бы ее назвала такой энциклопедией для женщин.
Что значит «для женщин»?
Это значит, что в ней разбираются жизненные сюжеты женщин.
Ну, мне кажется, мужчинам очень интересно, что там у женщин,
пожалуйста,
какие
сюжеты. Пожалуйста, это, кстати, прекрасная
вообще
идея.
А у мужчин таких сюжетов не случается?
Они, безусловно, случаются. Просто у меня подборка примеров там скорее женская. То есть я там разбираю сказки.
Мужчине сложно будет узнать, вы хотите сказать себя.
Ну, все же мамы
мужчина
есть.
Мужчина может тоже себя узнать. Мамы мужчина есть. Может свою дочери. Подругу, жену тоже там узнать. Вот. Ну и в целом вторая половина книги у меня просто про индивидуацию,
еще
то
раз
есть про
название.
Развитие. «Миф, в котором я живу».
Ага.
Вот. И другая книга – это «Таинственный лес. Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика». Это про то, как взаимодействовать со своим бессознательным, про то, как оно устроено, там даются такие азы, основы.
Я это сказал «Юнгианство для чайников», честно говоря. То есть вот азы, если хотите познакомиться с Юнгом,
да,
мне кажется,
ваша...
Это безопасная книжка.
Безопасная
интересная,
книжка.
Хорошая, безопасная книжка. В смысле... Хотя все равно может ударить. Как
может,
угодно,
да.
Как футболиста в Индонезии молнией во время матча ударила, без грозы.
Невероятно.
Не
у меня спрячешься. Сын, я говорю, покажи, папа, покажи. Он смотрел, как это, как на мандалу это видео.
Были ли моменты в вашей работе, не обязательно с клиентами, а просто пока вы учитесь или работаете как терапевт, когда вы такие думаете, да ну нафиг, когда что-то происходит, и вы такие... Не,
типа мистическое?
Мистическое или что-то пугающее.
Когда как бы реальность начинает немножко стробить.
Зыбко, да. Ну вот как Нео, мы его вспоминали, он же напугался в какой-то момент. Он хотел сбежать от всего этого, пока его агент Смит не поймал и не засунул в него этого какого-то...
Ну вы знаете, да, такие процессы случаются, они скорее созвучны с моими личными процессами. То есть, например, весь прошлый год я занималась своей новой рукописью, вот, и по мере того, как я ей занималась, я исследовала ту тему, вот, которой она будет посвящена. И там, конечно, у меня были разные процессы. Вот, и это
как,
бывает.
Как внутри этих процессов продолжать двигаться?
Мне помогает структурирование. То есть, когда тебя захватывает очень большое количество хаоса, вот этого непонятного, творческого, mm-hmm. какого-то иррационального, мне помогает письмо. Да, то есть я пишу.
Сублимация.
Нет, это не сублимация, это структурирование материала, да.
В смысле? Вот.
Это рисование, мандал, по сути. Или
что-то вроде
этого,
только я пишу текст. Телесное,
медитируете или там.
Скорее я занимаюсь театром, танцами, музыкой, ага. Вот такими вещами. Медитациями конкретно, как практикой, я не совсем посвящаю время.
А вообще вот это телесное и духовное, угу. Оно в юнгианском подходе, где там, там есть смычка?
Там есть смычка в том, что в телесном, если мы говорим не о каких-то постановочных танцах, да, о каких-то более таких открытых движениях.
Про неврозы? Про неврозы?
Нет, я говорю про, ну вот тот же там японское, да, направление буто. Да, будто это как бы такой танец тьмы, да, mm-hmm. То есть это то, что когда ты условно отказываешься от привычных движений.
Пускаешь тень на прогулку?
Ну, не то, что тень, а вот это вот долженствование как бы uh-huh. убираешь в сторону, и вот то, что остается. Ну, это как бы самость в чистом виде, uh-huh. да, можно так представить. Вот, и в этом плане, конечно, телесное может очень многое дать. А более того, некоторые вещи ты же можешь только в теле почувствовать. То есть одно дело прочитать что-то, да, другое дело почувствовать это эмоционально, телесно, да, то есть такое чувственное переживание mm-hmm. иметь. И, ну, тело здесь, конечно, проводник.
Что у нас сегодня разговор был в целом про голову.
Угу. Вот. И из головы.
И из головы, да. И у нас был такой интеллектуальный разговор. И мы Восток не случайно упоминали, потому что там-то как раз телесное и духовное гораздо плотнее связано. Ну, это связано и с вероисповеданием, да, и с практиками. То есть в перерыве про тантру говорили, трантра – это вот абсолют этого, да, угу, смеси духовного. И мне просто вот... Ну, я все время, да, вот вы говорили про интеграцию разных подходов. Мне как раз в юнге этого очень не хватает. Я сам из головы такой человек в целом, да. Мне не хватает, ну, что-то руками там делать, допустим. Угу. И мне кажется, что это одно из таких направлений, куда вот эту юнгианский подход можно вообще двигать. То, что вы говорили про театр.
Да, театр. На самом деле есть вот юнгианство, получается, третьей волны уже, да. Есть такие попытки интеграции разных методов. Например, есть танцедвигательная терапия на основе юнгианства. Есть
Миндл, прямой ученик фон Франц, он же как раз занимается в том числе и телесными.
Миндл, да. Потом есть, ну, естественно, рисование, музыка, все это используется.
А, вот я читал, да, Иоланда Якоби книга про...
Да. Все это используется, но это уже вот сейчас это, да, появляется. Ну, в принципе, психология – это вообще молодая наука. Поэтому здесь...
Наука? Да что она молодая? Я вот все прибедняются. Мне 32, это я молодой. Психотерапия уже сколько лет психологии? Извините меня, молодая наука, нормальная наука.
Ну, лет 100 она.
Астрофизика что, старая наука? Уже вон что открыли.
Тоже верно.
Все прибедняется, молодая наука. У меня сын молодой, вот это молодая наука.
Какая и ты говоришь молодая наука и не можешь присоединиться к каким-то древнеегипетским текстам, да, описывающим загробное путешествие.
Да, молодой, не молодой, да. Так что время... Сегодня обсуждали относительно времени, а вы говорите «молодая наука». Это, мне кажется, не ваша фраза. Это вот вы где-то услышали «молодая наука».
Ну, возможно, да.
Так, ну что, о чем мы сегодня разговаривали?
Вот, с языка снял, родной.
Я вот, например, выписал себе «питон стал языком». У меня такая фраза.
О чем мы сегодня разговаривали? Я думаю, мы все втроем о разном разговаривали. Можем свою версию дать.
Я написала, что мы говорили о союзе «и».
О союзе «и».
Что нужно соединять.
Угу.
53 человека не понимают, как они проверяют.
А это очень важный, кстати, разговор. И почаще бы его делать. Вот Константин хорошо написал, да.
Итог нашего содержательного эфира, да? После таких эфиров, пишет Константин, понимаю себя все меньше и меньше. Вопросов больше, чем ответов.
Так это же замечательно, да, как там у нас это сократовская,
звучит как
издевка. Да?
Почему?
Я знаю, что я ничего не знаю. С этого начинается мудрость очень часто.
Есть с чем работать.
Что я знаю, что я ничего не знаю.
Угу. Что? У меня сегодня был разговор о чем-то очень для меня важном, но о том, в чем я и так живу, внутри чего. И скорее это была попытка обозреть это с профессиональной точки зрения, да, какую-то методологию.
Мы вас использовали. Екатерина, пришли, да, мы через вас попробовали.
Ну, вроде того, да. Камертон такой, вот, вы для меня были камертоном сегодня, юнгианство. Как звучит та или иная нота.
Ну что, спасибо вам большое, Екатерина.
Спасибо
что
большое.
Да, спасибо. Книжки ваши продаются,
лес,
да?
Да, отличная книга. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
И Екатерина Давыдова.
А у вас есть телеграм-канал?
Конечно.
Как называется?
Екатерина Давыдова, юнгианский Давыдов. Психолог.
А у тебя есть телеграм-канал?
Артем Новиченков, а у Влада будет сложнее, подписывайтесь.
До свидания.
До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.